Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – историк церкви, писатель, публицист Сергей Павлович Брюн. Мы говорим сегодня о философии образа и иконы. И вот в предыдущей части мы поговорили о истоках христианской иконы, о ее связи с античным искусством, миниатюрой, скульптурой, и о первых веках, когда, собственно, возникают христианские иконы, и возникают первые проблемы, связанные с иконами, злоупотребление иконопочитанием, когда вера превращается из веры в Господа в веру в чудодейственную, целительную силу иконы, которая сама, по сути, занимает место святыни. Да? Вот. Как же восстанавливается статус-кво церковное? Вот как удается святому Иоанну Дамаскину победить вот эти злоупотребления и объяснить церкви, что же такое икона? И вот в предыдущей части вы сказали о том, что именно тот факт, что Христос воплощается, становится плотью, или, как говорит святой Иоанн, веществом, и делает возможным икону как образ, образ Бога и образ Бога-человека.
Да, конечно, самому святому Иоанну не удалось при жизни победить иконоборчество, это был очень долгий переход, мы помним, что даже после VII Вселенского собора, когда было восстановлено иконопочитание, иконоборцы потом вновь взяли вверх, да, и окончательно они уступят позиции лишь в IX столетии, да, в 843 году. И, конечно, их правление было сопряжено с уничтожением колоссального количества памятников, колоссального, те древние энкаустические иконы, иконы до времен иконоборцев, которые сохраняются, они сохранились благодаря римским папам в Италии, в церквях Рима, и они сохранились на Синае, в монастыре Святой Екатерины. Почему? Потому что, опять же, тот же Иоанн Дамаскин и восточные православные патриархи жили в тот момент под защитой исламского халифа.
Одна такая икона, инкаустик, есть, по-моему, в храме Санта-Мария-ин-Трастевере. Да?
Санта-Мария-ин-Трастевере есть,
в Санта-Мария-Маджоре, да. Санта-Мария-Маджоре. Вот, то есть, да. Если мы хотим увидеть вот это раннее совершенно произведение христианского искусства, доиконоборческие, то нам придется, наверное, отправиться в Италию.
Да, да. Ну, причем большая икона, где Богоматерь, как византийская императрица.
Вот, на Кипре есть икона возле Ларники, по-моему, 6 века, если я не ошибаюсь.
Одна из, да. Ну, опять же, это все вне границ Византийской империи, да, на тот момент. Вот. Но икона из Санта-Мария-ин-Трастевере, она как раз считается, что, возможно, это переделано в икону парадный портрет византийской императрицы. Такая гипотеза тоже сохраняется. Но из иконоборцев мы теряем инкаустику. Из иконоборцев христианский Восток, с одной стороны, из-за иконоборцев, с другой стороны, из-за натиска ислама, теряет еще что очень важную ветвь литургического искусства и иконичности и иконы. Это трехмерную икону, то есть скульптуру, храмовую скульптуру. Потому что, конечно, у наших многие верующие уверены у нас, да, в православной церкви, что икона – это вот что-то православное, а скульптура храмовая – это что-то чисто католическое.
Пришедшее с Запада.
Да, пришедшее с Запада и потому чуждое. Ничего подобного. Скульптура – это вещь просто потерянная. Это форма молитвы и форма творчества, потерянная для Востока именно из-за иконоборцев. Если вас за писанный образ готовы причислить к идолопоклонникам и казнить, да, или сослать, то что с вами сделают за скульптуру? Вот. А на Западе, поскольку Запад был свободен в этом плане от иконоборчества, и Римская церковь защищала иконопочитание, позднеантичная скульптура, христианская, а образцы, опять же, сохраняются там и в Каирском музее, и в Патриаршем музее Храма Христа Спасителя, в Византийском музее Афин, вы можете увидеть именно скульптуру.
Ну, если мы с вами почитаем Флоренского или Лосева, например, то они как раз будут настаивать на том, что скульптура – это продукт такого аристотелизированного платонизма, что это объемность, это тело, это телесность, да, и что это не православно, что это вводит в соблазн. Но, наверное, это уже можно рассматривать как такие умствования а-ля Шпенглер, да, в плане морфологии культуры.
Безусловно.
Которые к реальной исторической правде имеют очень сомнительное отношение. Тем более, что мы ведь и в православных храмах видим православную скульптуру. Видим образ Николы Можайского, видим Христа в темнице. Особенно характерные для северных храмов России, но и в Москве, и в Московской области встречающиеся. Наверное, это не есть что-то не церковное или противоцерковное. Это есть вот какие-то варианты иконического образа, да?
Безусловно, потому что если Византия для себя потеряла это искусство, да, то, опять же, Римская церковь и Западная Европа сохраняла скульптуры, и там был переход от античной скульптуры, позднеантичной христианской, к каролингской, романской, готической, барочной. И поскольку Русь на самом деле придерживалась достаточно тесных связей с Западом, не нужно об этом думать в контексте Александра Невского и, то есть, в смысле, в контексте Ледового побоища, потому что Александр Невский даже придерживался тесных отношений достаточно с Римом. Скульптура, как и многие вещи, как романская, русская, романика, белокаменное зодчество Владимира Суздальской Руси, и скульптура, пусть деревянная скульптура, к нам все это, в общем-то, приходит через те же священно-римские имперские земли, и потом в несколько волн этого влияния приходит. Да, самое известное, конечно, это 17 век, это уже время, в общем-то, действительно очень сильного западного влияния на наше литургическое искусство. Прекрасные северные образцы. Но к чему я говорю? К тому, что на самом деле, как нет причин считать каноническим образом лишь бледное подражание средневековым или там даже синодального периода, иногда очень сомнительным иконам, да, нет повода считать иконой только подражание прошлому. Точно так же нет причин считать канонически чуждым возвращение храмовой скульптуры и рельефа, и храмовой скульптуры. Вот
ну, рельеф-то был, если мы посмотрим храм Владимира, да, там потрясающие, да, орнаменты это каменные.
Да, да. Ну, вот. Но это все как раз не византийские, а именно романские западные вещи, элементы. Вот сейчас великолепные есть работы, очень интересные. Вот есть гениальный, абсолютно гениальный скульптор, наш современник Сергеевич Антонов, который делает фантастические и резные каменные иконостасы, и великолепные распятия, и мелкую пластику, которая абсолютно современна, это современное искусство, и литургическое просто до глубины души. Тем более это православный великолепный скульптор. Вот, так что вот, об этом важно помнить. Да? Важно смотреть на подлинную историю, а не на череду вот этих слегка зашоренных, навязанных тяжелой историей же предрассудков.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – историк церкви, писатель, публицист Сергей Павлович Брюн. Мы говорим сегодня о философии образа и иконы. Есть ли у иконы какое-то свое пространство, свое, может быть, иконное время? Вот отец Павел Флоренский, считается, открыл обратную перспективу. Есть его работа, написанная в рамках его антроподицеи у водоразделов мысли, где Флоренский утверждает, что иконе присуща особая обратная перспектива, что это отличает ее от произведений масляной европейской живописи, для которой в основном характерна линейная перспектива. Так ли это? Можно ли сказать, что если мы хотим создать православную икону, мы должны все в этой иконе изображать по закону обратной перспективы?
Да. В смысле, нет.
То есть да, это как размышление, нет. А нет, это как ответ. Не должны, да?
При всей огромной любви, всеобщей, искренней, моей в том числе, к отцу Павлу Флоренскому, как... И как, в общем-то, подвижнику, и мученику, и музейному деятелю, математику, и прежде всего, конечно, религиозному философу, его размышления об обратной перспективе не имеют никакого отношения к реальности. И его потрясающая по красоте вот эта фантасмагория, которую он порождает, будет отравлять восприятие очень многим поколениям и людей, интересующихся иконой, и специалистам. Потому что на самом деле что значит обратная перспектива? Античная живопись знала и линейную перспективу, и то, что он называет обратной перспективой, правильнее было бы ее называть традиционной перспективой. Потому что, говоря, что она обратная, он отталкивается от того, что линейная была изначально. А это как будто протест.
Линейная прямая, да, а обратная это вот что-то наоборот.
Не что знаю. Это наоборот, что это протест против западного, вот масляного, такого реалистического искусства.
То есть у нас и перспектива обратная, и все не как на Западе.
Да, но причем вот это, он это делал вне антизападной какой-либо риторики. Но это протест против той академической живописи, которая изъела уже сознание в тот момент полностью. Но беда в том, что его радость о том, что он первым, одним из первых, видит раскрытые из-под поздних записей, из-под слоев олифы, великолепные иконы 15 века, там ту же Троицу, он присутствует, да, в феврале 19 года, там, с декабря.
Да, на раскрытии Троицы.
Да, да, да. В 18-19 году при раскрытии Троицы. И эта радость, этот восторг немножко отравляет ему сознание, потому что на самом деле, опять же, античный мир и средневековый мир знал обе перспективы. Они встречаются в тех же византийских миниатюрах, они встречаются на тех же ранних иконах. И здесь не протест против нашей реальности, а нормальное повествование, да? Ведь если наши слушатели подумают, вы родную комнату, родной дом, угол какой-нибудь улицы, где вы прощаетесь или встречаетесь там с любимым человеком, церковь, вы запоминаете четко с одной точки? Конечно, нет. Вы запоминаете все это в комплексе, поэтому желание развернуть несколькими углами здание, желание развернуть несколькими углами стол это не имеет отношения к протесту против реальности. Это нормальное живописное повествование. Единственный принципиальный момент, который действительно проступает в оформлении и обустройстве пространства в иконе, это отсутствие планов, когда все на одном плане изображается. И это прослеживается в христианском искусстве сразу, и это знак чего? Это отказ от времени. Потому что даже когда вы берете сюжет из Нового или Ветхого Завета или жития святых, вы все равно уже изображаете это пространство как отражение Царствия Небесного. Чего у нас не будет в Царстве Небесном? Чего у нас не будет в Новом Иерусалиме? Времени.
Ну, то есть икона с клеймами, например, показывает нам сразу все житие святого.
Все житие святого полностью, безусловно.
Мы можем последовательно смотреть эти клейма, да, и последовательно изучать житие, читать его, да, по этим клеймам, но в целом это все на одной плоскости.
Безусловно, и если у нас иконы с житийные иконы, иконы с клеймами появляются, в общем-то, ну, сохранившиеся все там 13 века, видимо, генезис этот был в 12 столетии, но если мы посмотрим на более ранние примеры, на то же причащение апостолов, опять же, в Софии Киевской, мозаике середины 11-го, середины второй половины 11 века, мы видим двух Христов. Почему там два Христа? Опять же, потому что показано единое действие, но Христос отдельно причащает хлебом, отдельно причащает своей кровью апостолов. Раз мы убираем время, меняется пространство. И вот это действительно христианские и богословы, и художники понимали, да, когда все пребывает на единой плоскости. Это понимали и на Западе, потому что если мы возьмем обустройство средневековой мистерии, да, самая популярная форма, да, это когда вы выстраиваете грандиозную с рядом подмостков и маленьких сцен такую экспозицию, да, и это называлось симультане. Когда, там, допустим, не знаю, когда святого Франциска вы видите в изображении нескольких актеров, то есть это буквально как ожившая православная житийная икона. Uh-huh, uh-huh. Это понималось. То есть времени нет. Но идея того, что специально выворачивали пространство как протест против реальности, этого нет. Здесь очень четкая грань. И, конечно, соображение отца Павла Флоренского по обратной перспективе, даже сам термин, он, к сожалению, оказался вредоносным, потому что идея безумно красивая, но она очень мешает восприятию действительно того, что было.
Ну, наверное, в исследовании иконы, как и в исследовании истории, языка, есть две правды. Есть правда философская, а есть правда искусствоведов-практиков, которые работают с иконой. И часто вот эту правду философскую на практике, ну, несколько с недоверием встречают, потому что философы склонны к обобщениям, они иногда с такого птичьего полета смотрят на историю иконы и придумывают много. То есть им бы так хотелось видеть икону, да, это какой-то конструкт, но реальная икона, она, может быть, не совсем такова.
Ну, это, знаете, это как после Галилея и Ньютона, не значит, что нужно забыть и просто для себя, как философский труд, как размышление, не читать труды Аристотеля по метафизике.
Ну, безусловно.
Вот это грань, да, то есть, но это мы воспринимаем в области неприменимой к практической жизни и к действительно существующей реальности. Мы это воспринимаем, в этом, наверное, прелесть философии.
А очень многие работы Аристотеля вообще невероятно современны. Например, его риторика или его политика.
Да, вот, да,
безусловно. Там, где не картина мира дается физическая, которая устарела, конечно, со времен устарела у Аристотеля, да, вот, а где дается представление о социуме, о человеке, о его месте в государстве.
Безусловно, безусловно. То есть, опять же, как я сказал, в этом прелесть философии, это же не точная наука, вы меня здесь поправите, но в этом ее прелесть абсолютная. И это разные вещи.
Философия не точная наука, но ее некоторые философы стараются все-таки мыслить как строгую науку, но далеко не все. Вот Гуссерль, например.
Да? Да, да, да.
То есть, наверное, тем не менее, иконописание тоже есть своего рода строгая наука. Вы говорите о том, что нету какого-то канонического времени иконы. То есть, если мы сегодня пишем иконы, мы совсем не обязательно должны подражать XIV веку.
Безусловно.
Мы совсем не обязательно должны копировать Рублева или Феофана Грека.
Безусловно.
Несмотря на то, что они были великими иконописцами, действительно вершина древнерусского искусства. Вот. Но, тем не менее, что-то мы должны соблюдать в качестве обязательных принципов. То есть вот или мы можем произвольно фантазировать о чем угодно, и это будет иконой.
Нет, ну, здесь я говорю просто как наблюдающий специалист, да, а не как вышедший из египетской пустыни Авва, который сейчас говорит всем, как должно быть, да. Но, тем не менее, менее точным мое наблюдение от этого не становится. Понимаете, есть не просто водораздел, есть гранд-каньон между понятием сохранения канона и иконографии, законов иконографии, то есть того, что изображено, что обозначает этот символ, этот жест, этот образ, эта композиция, да, и имитации стиля безнадежно ушедшей эпохи. Вот те же византийские художники, а ромеи, жители Византии, были консервативны в очень многих вещах, в литературе прежде всего, но византийские художники, византийские иконописцы, они писали так, что вы ни одно десятилетие, ни один центр не перепутаете с другим. И менялось все, просто менялись пропорции, менялся подход к тому, как вы пишете. И в этом трагедия современной иконы. Нет понятия целостного, стилистического, живого направления большого круга художников.
А вот насколько икона может идти вслед за временем? Я вот поясню, я видел одну икону в Японии, в Токио, в православном храме, где изображался, ну, такой местный апокалипсис. Чернобыль и Фукусима. Два события действительно трагических в истории земного шара, связанных с катастрофами на атомных электростанциях. Или, например, в иконе собор новомучеников изображаются бесы в виде красноармейцев с буденовками, на которых красные звезды. Вот насколько соответствует это духу православной иконы? Может ли икона быть, ну, такой вот иллюстрацией к историческим событиям, пускай даже и весьма важным?
А вот здесь хороший вопрос, на который нет ответа, но на который я могу предложить размышления. Да, потому что на самом деле мы так или иначе находимся в состоянии там постмодернизма, постпостмодернизма и такой вот свойственной эклектики, когда мы мешаем совершенно разные эпохи, лишь бы это для нас выглядело комфортно и убедительно. И это касается прежде всего и православной церкви, да? То есть хороший вопрос, в Буденовке или с винтовкой Мосина гонитель может быть изображен? Это не излишнее ли новаторство? Тогда вопрос с 13 века, предположим, благодаря влиянию крестоносцев на тех же синайских иконах, а потом по всему Востоку появляются невиданные прежде западные рыцарские седла, а в византийских иконах и фресках, допустим, а потом и в древнерусских, очень часто реалистично изображается современная эпохи оружия. То есть меняется сабль. Там святой Георгий, который стоит в византийском ламеллярном доспехе, это явно не воин времен Римской империи, коим он был. Да? То есть эти изменения абсолютно резонно так или иначе входили. Да? Или когда изображается император Константин, но одетый как византийский Василевс уже там 14 века.
То есть в иконе времени нет, но время все же есть.
Но жизнь есть. Есть. Времени такая, нет, но
есть жизненная деталь антиномия. Есть. То, а точно. Вот скажите, Сергей, поскольку время подходит к концу, а человек — это икона? Ну, человек, образ Божий. Ведь мы же тоже несем в себе образ Божий, образ и подобие Божие. Можно ли к человеку относиться как к иконе? Вот есть описание Серапиона Мошкина, жизни оптинского монаха Серапиона Мошкина у отца Павла Флоренского, где он говорит, что отец Серапион, выходя на всеночный, кадить храм, выходил из храма и кадил перед всеми кухарками на кухне, да, рабочими. Каждение это продолжалось там полтора часа. Когда его упрекали в том, что это затягивает службу, он говорил, ну как же, человек, живая икона Божья, как не покадить? Вот. То есть можем ли мы к человеку тоже относиться как к своего рода иконе, а значит, к тому, что требует уважения его достоинства, почитания, ну не почитания, конечно, но, по крайней мере, вот то, что в христианстве понимается под словом достоинство, dignitas латинское, да?
Я думаю, что здесь, безусловно, мы можем говорить, должны говорить о том, что человек – это икона Божия. Да? Хороший, плохой, неважно, потому что это восходит и все-таки к книге Бытия, потому что что значит, что Господь создает Адама по образу и подобию, да, своему? Понятно, что Бог не является гигантским, точно так же позвоночным млекопитающим, который сидит где-то в облаках, поэтому что здесь подразумевается? В том, что в каждом есть вот это удивительное творческое начало, способность к состраданию, способность к творению, свобода воли. Вот, наверное, что мы должны подразумевать. И это сразу нас переносит в Новый Завет, потому что почему Господь говорит «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Почему Он столько раз говорит о том, что тот, кто принимает страдающего, тот, кто принимает несчастного, тот, кто его начинает защищать, тот принимает, кормит, поет самого Христа, самого Господа? Именно потому, что это икона. Да, и никогда не знаешь, в каком человеке на самом деле тебя ждет Христос.
Цитата. Евгений Николаевич Трубецкой. «Умозрение в красках». Икона – не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, икона может служить лишь символическим его изображением.
Ну и, кстати, величайшая икона, православная икона Святой Троицы, да, которую мы знаем в каноне Андрея Рублева, преподобного, имеет другое название – «Гостеприимство Авраама». То есть речь идет о трех ангелах, которые пришли к Аврааму, и Авраам устроил им трапезу.
Да, да, только есть... они же не приходят с крыльями, это тоже важно, эти Элохим, эти ангелы. Элохим – это и вестник, да, то есть Элохим – это вестники, да, и греческое ангелос – это вестники. То есть вестники Божии, к нему приходят три путника, и он, жалившись над ними, дает им приют, велит заклать тельца, саре замешать хлеб и устраивает трапезу для путника. Он оказывает дело милосердия, и через это милосердие он открывает врата своей души, своей семьи, своего дома, умирающего, потому что не было обещано наследника до того момента, Богу. Да, вот это важный очень момент. Поиск иконы – это еще, конечно, путь к иконе. Это обращение к ближнему, к человеку рядом, к человеку в метро, к человеку, проходящему по улице.
Ну вот, я думаю, что на этой очень важной ноте мы можем и завершить нашу программу. У нас сегодня в гостях был историк церкви, искусствовед, писатель Сергей Павлович Брюн. Я благодарю вас, Сергей, за этот разговор и жду снова в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо вам, Алексей Павлович, большое.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.